Крещение в первом веке всегда носило весьма радикальный характер. Это не было каким-то заурядным событием, это не было просто каким-то привычным, обычным действом. Те, кто принимали крещение, вполне понимали, их жизнь прежняя закончена. Начинается совершенно новая жизнь. Это круче, чем просто переписать, как говорил сегодня Оля, матрицу жизни. Это на самом деле как бы заново родиться, это на самом деле... Древнее прошло, теперь все новое. Это на самом деле другая жизнь, та жизнь, которая уже случилась у них в сердце благодаря работе Божией. И вот та история, которую мы прочитали, она наполнена радикализмом. Радикализмом, то есть нечто новым, абсолютно другим, непривычным, неожиданным. Тем, что совершенно не было запланировано, тем, что казалось неким сумасшествием в глазах других людей. Вот именно об этом мы прочитали сегодня в начале этого собрания из истории о темничном страже. Но эта история, на самом деле, случилась чуть-чуть раньше. И, точнее сказать, события, которые стали причиной вот того, что произошло с темничным стражником, произошли немного раньше. Я прочитаю из этой же самой главы историю, которая... послужило заключению в темницу апостола Павла и его спутника по имени Сила. 16 глава, 16 стиха, я читаю, 16 глава Деяний апостолов. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом», это Лука пишет, то есть Лука был среди них, «встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным». Кстати, уже много о чем нам говорит этот маленький факт. Откуда черпают свои информации сегодня всякого рода предсказатели, прорицатели, ворожеи, гадалки, дух прорицательный, то есть бесы на самом деле, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. То есть у нее были хозяева, которые использовали ее одержимость в деле такого бизнеса, зарабатывания. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и Силу и повлекли на площадь начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возвещают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежду, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Это довольно простая, казалось бы, история, но... точно не банальная история. Мы не встречаем в своей жизни, чтобы вот так вот кто-то раз сходу взял и изгонял беса, запрещал этому духу прорицательному. Интересно то, что это событие настолько было большим, что весь город там пришел в движение. Но, по крайней мере, можно сказать смело, если и не все жители знали, о чем был разговор, но точно они слышали, что что-то необычное проповедуется. И вот три... элемента в этой истории темничном страже касательно радикализма события. Во-первых, мы видим здесь радикальную проповедь. То, что проповедовал апостол Павел и его спутники, это было нечто невероятным, нечто неожиданным, совершенно не похожим ни на что другое религиозное, что было в то время среди города Филиппы. Это город, по сути, римский, в котором селились очень многие римские легионеры, после того, как уходили со своей службы. В чем был радикализм этой проповеди? Пришел апостол Павел, проповедовал о том, что есть Бог один в этом мире. Не много богов, а есть только один Бог, который сотворил весь мир. Он проповедовал о том, что все люди грешники и нуждаются в покаянии, чтобы получить прощение грехов. Он говорил о том, что прощение грехов возможно на самом деле, но не через наши человеческие заслуги, не через наши дела, но только через жертву Христа. Тот, который умер за наши грехи, тот, который умер ради нашего оправдания, тот, который воскрес для того, чтобы подтвердить, что Божий гнев удовлетворен, то, что жертва принята Богом, и теперь всякий верующий в Него получает прощение грехов и жизнь вечную. И он свободен от суда, со справедливого суда Божьего за грехи свои. Об этом проповедовали апостолы, об этом проповедовали их спутники. И, конечно, город был шокирован, потому что никто такого прежде не проповедовал, никто об этом не говорил, о том, что Бог только один, о том, что человек злой по своей натуре и грешник по своей природе, о том, что можно получить прощение грехов не за какие-то дела, заслуги, через какие-то ритуалы, но только через веру. Более того, никто не говорил о том, что можно иметь отношения с Богом, как своим отцом, иметь близкие, личные отношения с Богом. Никто такого никогда не говорил. Скажу даже больше, друзья, в этом мире ни одна религия такого не говорит. В этом мире нету ни одной религии, которая бы учила и говорила сегодня, что можно получить прощение грехов просто через веру, а не через свои дела. Нету ни одной религии, которая бы говорила, что можно иметь личное отношение с Богом, как своим Отцом Небесным. Такого мы просто не найдем. Нету ни одной религии, которая бы говорила, что человек на самом деле по своей натуре грешник. Такого просто нету. Поэтому радикализм проповеди, который был там в первом веке, в городе Филиппа, он остается и сегодня. Он и сегодня такой же. Проповедь Евангелия, она радикально отличается от того, чем наполнено наше общество, чем наполнены наши души, чем наполнена наша человеческая греховная природа с момента нашего рождения. Все это было неожиданным, невероятным, и эта проповедь, такая не то чтобы нетрадиционная, такая радикальная, она еще сопроводилась таким неожиданным событием, как изгнание бесов. Много было людей, которые устраивали разного рода представления с магическими якобы заклинаниями, ритуалами, которые позволяли им как будто бы изгонять бесов. Это были целые действия. Это были целые особые собрания. А тут совершенно неожиданно. Какой-то обычный человек-прохожий, идя по улице, и слыша, как кто-то кричит его адрес, то, что он проповедует путь спасения, просто поворачивается и говорит: «Запрещаю тебе, выходи». И все. Никакого ритуала, никакого собрания. С бубном Павел не скакал и не прыгал. Никакие магические формулы не говорил. Никаких денег не брал. Ничего такого не сказал, просто повернулся и сказал. Это, конечно, вызвало мощнейшую реакцию. Город пришел в оцепенение. Как такое может быть? Казалось бы, вот у этих хозяев, этой бедной девушки там, или женщины, служанки, появилась уникальная возможность. Они могли задуматься о том, что есть нечто более великое, есть нечто более значимое, есть кто-то, который может даже бесов изгонять. Но они подумали, как обычные люди, о чем? Источники дохода. Они подумали не о своей душе, они не подумали о будущей жизни, они подумали просто о настоящем времени, просто о своем животе, просто о своих карманах. Это очень ярко показывает, на самом деле, характер нашей человеческой природы. Даже когда Бог действует рядом с нами, мы думаем про себя. Даже когда Бог присутствует рядом с нами, и вот эта красота природы говорит о нем громко, как говорится, разуй глаза и смотри. Мы думаем о себе, о своих делах, о своей жизни. Мы пропускаем саму жизнь. Она проходит мимо нас, если мы не имеем Бога в ней. Если мы не почитаем нашего Создателя. Если мы не признаем нашего Спасителя. Вот эти хозяева прямо были свидетелями из первых рук такого неожиданного духовного действия. Но они все это пропустили. И что они сделали? Они подали в суд вообще и поволокли этих братьев наших, Павла и Силу, туда, запереживали о своих доходах. Одним словом, пребывание этих проповедников не осталось незамеченным. Люди точно слышали о каком-то пути спасения, который они проповедовали. Но это не все то удивительное, что произошло. Было еще одно удивительное событие. Когда эти люди оказались в темнице, они почему-то не стали проклинать своих людей-поработителей. Они не стали вести себя нагло как-то. Они не впали в отчаяние, они почему-то, находясь в самом худшем месте, их посадили в камеру, самую худшую. И там можно говорить смело, что они находились там, среди вот всей вони, грязи. Они почему-то там находятся и поют, и радуются. Это вызвало еще такую удивительную реакцию у этого тюремного стражника. Как так? Что-то там неожиданное они проповедуют, они невероятно совершают, и они еще в темнице почему-то не проклинают, а благословляют, не в отчаянии, а радуются и славят. Это вызывало просто удивление. Это была радикальная проповедь. И эта радикальная проповедь и радикальное поведение этих проповедников Евангелия сопроводилось еще одним событием. Бог посылает землетрясение. Вот так раз и все. Так что, как мы читаем здесь, все узы ослабли, темница раскрылась, кандалы ослабли. Что делает узник, когда такое происходит? Конечно, убегает. Так было всегда. И этот стражник, он считал, что все, они убежали. По римским законам, если узник убежал, то ты будешь наказан таким же наказанием, которое он заслужил. И поэтому решил себя лишить жизни. Но Павел и Сила, они же были верующие. Они были законопослушные граждане, они не убежали. Более того, они понимали, что Бог что-то здесь делает. И поэтому они остались. И мы видим чудо большое. Это стражник, будучи потрясенным тем, что слышал, будучи потрясенным тем, что видел, будучи потрясенным тем, что происходило сейчас в его жизни, его вопрос сам выказывает, что он думал о спасении. Он говорит, что? Он не дал вопрос, почему вы не убежали? А он понял, здесь у него не просто люди, здесь у него не просто заключенные, здесь у него посланники неба. И поэтому он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись? Он уже слышал об этой проповеди. Он слышал проповедь, когда они пели и славили Бога. Теперь эти апостолы ему дома рассказывают, что такое спасение, что такое Евангелие. Мы видим, что он верует и подтверждает свою веру крещением. Итак, радикальная проповедь Евангелия, она на самом деле ни на что не похожа в этом мире. Ни на одну весть, ни на одну новость, ни на одну идеологию, ни на одну философию, ни на одну идею. Евангелие радикально отличается от всего того, что мы видим в этом мире. Но еще есть второй элемент в этой истории. Это радикальное решение этого темничного стража. Он уверовал и крестился. Конечно, он хотел радикально себя уничтожить, потому что все, жизнь закончилась, он думал, они убежали. Но когда он услышал о Божьем суде, о правде, о спасении, о воскресении, о оправдании, то, конечно, его жизнь не могла оставаться прежней. Если все это правда, значит, нужно жизнь менять. Если все это правда, значит, нужно следовать за воскресшим Господом. Если все это правда, то именно только ради этого стоит отдать свою жизнь. Ради этого Спасителя и Господа Христа. В первом веке, как я говорил, крещение носило весьма радикальный характер. Люди на самом деле сознавали, что они переходят в новую жизнь. После крещения от них могут вернуться их друзья и родные. Они могут лишиться своей жизни или потерять преференции на работе, или просто работу потерять. От них могут вернуться их родственники и близкие друзья. Их могут предать и отказаться от них даже родители. Крещение в первом веке – это не было каким-то обычным делом. Это было радикальным делом. Сегодня мы с вами живем уже в 21 веке, когда христианство все-таки как-никак является мировой религией. Больше, практически треть планеты сегодня являются так или иначе христианами. И поэтому сегодня крещение само не вызывает общества такого антагонизма. Но в первом веке это на самом деле было событие между жизнью и смертью. Это событие было принципиально. Сегодня, когда мы принимаем крещение, то оно тоже радикальное решение. Потому что мы тоже не следуем общемировым тенденциям, которые есть в нашем религиозном сообществе. Ведь сегодня же тоже многие люди крестятся, приходят в храмы, ставят свечки, но их жизнь никак не меняется. На самом деле ничего не происходит. В их сердце нету Божьей работы. И поэтому их крещение скорее, может быть, дань традиции, или, может быть, надежда получить какое-то Божие благоволение, или какие-то возможности материальной выгоды, или просто с кем-то подружиться, может быть. Одним словом, это тоже не настоящее крещение. Настоящее крещение, крещение, которое совершается, потому что есть Божья работа. Этот темничный страж крестился, потому что он не просто увидел Бога, но уверовал всем сердцем. Его крещение стало следствием Божьей работы, а не потому, что он хотел что-то получить от Бога. Его крещение стало подтверждением того, что теперь его жизнь принадлежит Богу, а не потому, что он хотел что-то у этого Бога получить. Кстати, в первые 15 веков христианства крещение происходило в обнаженном виде, потому что люди подчеркивали, моя прежняя жизнь прошла, и я теперь как бы заново родился. Теперь моя новая жизнь наступила. Мы понимаем, что новая жизнь наступает, когда Бог возрождает нас. И крещение является подтверждением этой Божьей работы. И когда мы крестимся, то мы тебе сам говорим, Господи, моя прежняя жизнь точно прошла. Теперь я новой жизнью живу. Я хочу, чтобы небо это видело, чтобы ад это видел, чтобы люди окружающие это знали. Теперь моя жизнь принадлежит только одному Господу, который умер за меня и воскрес ради моего оправдания. Это радикальное решение. И мы видим у этого темничного стража признаки настоящей веры. Он приводит апостолов к себе домой, умывает их раны, он кормит, слушает их, принимает. Он не боится мнения общества. Все общество посадило этих людей в темницу. Начальники этого города, воеводы, велели бить их. Эти бизнесмены негодовали на них. И этот темничный страж теперь не боится больше. Он не боится, что его могут убить, изгнать, лишить его должности. Теперь он принадлежит Богу. Теперь он живет ради Бога. Это вообще довольно интересно. Он хотел сам себя убить своим мечом, а теперь он сам умирает для своей прежней жизни, но воскрешает для жизни вместе с Богом, потому что Бог возродил его сердце. И поэтому крещение стало естественным шагом для него самого. Но есть еще третья радикальная вещь, которая находится в 3-4 стихе. Если вы посмотрите еще раз, то заметьте эту фразу. Там такое прекрасное, хорошее русское слово. Так вот, крещение – это радикальное изменение, если мы видим радикальное изменение жизни. Он стал человеком радости. Он возрадовался, то, что уверовал в Бога. Он возрадовался, то, что он теперь имеет прощение грехов. Он возрадовался теперь, что наступила у него новая жизнь. Первый признак настоящего спасения, знаете какой? Мы видим в этом тексте. Это неприходящая радость. Верующие люди – это радостные люди. Почему они радостные люди? Потому что они не только не знают, зачем они живут, не потому что они слышат хорошие анекдоты или смотрят бестолковые камеди-клабы. Нет, я говорю про настоящую радость, та, которая глубже, чем эти внешние вещи. Это радость намного глубже и серьезнее, больше и интереснее. Радость, которую уже не отнимет обстоятельства этой жизни. Радость, которую не может даже смерть забрать, потому что она укоренена в Боге живом и воскресшем. Мы радуемся, потому что грехи наши прощены, и это так и есть. Нам теперь не страшно смотреть на небо, потому что там находится наш любящий Отец. Радость, потому что мы знаем, зачем нам жить дальше. Мы не выдумываем себе, как жить, а мы знаем, куда идти. Радость от того, что мы не боимся Божьего суда. Даже несмотря на то, что мы несовершенные люди, даже несмотря на то, что мы согрешаем с вами, мы все же знаем, что грехи наши покрыты, мы стремимся жить свято для Бога, а Бог меняет нас. Радость от того, что у меня теперь есть семья настоящая, братья и сестры, с которыми мы будем жить всю вечность. Всю вечность, понимаете? Мы с вами здесь сидим на берегу, а наступит день, когда вот на этом месте будет стоять Господь Иисус и будет преломлять нам хлеб, будет с нами общаться. Радость от того, что у нас нету конца жизни. Наша жизнь только началась, на самом деле, когда мы уверовали в Бога, и она будет продолжаться, и она никогда не закончится. Радость от того, что на небе наконец-то наступит полное освобождение, и вся духовная борьба, которую я имею здесь, там она уже завершится. Радость от того, что если за 6 дней Бог создал такой потрясающий мир, то что Он там для нас приготовил уже 1000 лет, ожидая нашего прихода к Нему? Можно много дать оснований для радости. Но радость, прежде всего, то, что нету чувства вины. Нету больше боли, осуждения совести. Нету, знаете, нужды быть лицемером. Ведь христианин, он просто может быть тем, кто он есть. Он может сказать то, что да, у меня это не получается. Да, у меня вот есть такие недостатки. Да, я вот такой человек, но Бог меня полюбил и принял. Христианин может быть самим собой. Не пытаться пускать пыль в глаза или обманывать людей, или создавать какой-то ложный имидж. Он просто такой, потому что он принят Богом. И поэтому он не боится. Не боится жить свято и не боится признаваться, что что-то не получилось. Он двигается. Он двигается вперед, потому что сам Бог ведет его за руку. Потому что сам Бог живет в его сердце. Потому что Христос его ждет на небе. Жизнь настоящего верующего радикально меняется. Его отношение к Богу, к себе самому, к своим ближним. Все становится цельным, все обретает смысл. Ну и по своей жизни он имеет радость. У нас в русском языке есть довольно интересное высказывание. Радость до ушей, хоть за вяточки пришей. Это наш подарок от Бога нам. Потому что радости моей предела нет, помните? Я спасен тобою. Потому что Бог нам это дал. И поэтому, когда мы смотрим на прошлую жизнь, а вот этим четырем людям есть посмотреть на прошлую жизнь, то мы видим много интересных вещей, много полезных вещей. Но видим, что там не было той радости, которая есть сейчас. Там не было просто источника радости, там не было Бога. Нет, там могли быть разные вещи. Мог быть алкоголь, наркотики, мужчины или женщины, заработок, успехи. Но все это было каким-то приходящим, временным, мимолетным, тем, что никак душу не насыщало. Но когда Бог вошел в нашу жизнь, то наша душа как будто бы впервые стала пить, как будто впервые стала есть, как будто впервые, и так и есть, впервые стала испытывать наслаждение, насыщенность и полноту. И поэтому радость. Но у членов церкви есть еще большая радость, потому что они видят, как Бог прилагает спасаемых к церкви. И это просто внешнее подтверждение. Это уже случилось раньше, чем сегодня. Они уверовали раньше, чем сегодня, но сегодня просто внешнее подтверждение того, что они Христовы. И мы с вами все свидетели этого потрясающего события. Это здорово. И поэтому хотим ли мы умножить радость? Хотим ли мы умножить радость в этом мире? Есть только один способ. Это радикальная проповедь Евангелия. Это единственное, что умножает радость в этом мире. Когда люди спасаются, когда люди познают Христа, тогда радость в этом мире растет. Не хорошее шоу на телевидении, даже не такое, как стагнирующий КВН, не какая-то удачная сделка в бизнесе, не какое-то достижение в науке или в искусстве. Все это хорошо, но то, что радость по-настоящему умножает, это проповедь Евангелия. Иисус сказал: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». То есть полной, цельной. И этой радостью, друзья, мы обладаем, верующие во Христа.